Посылаю вам это письмо, дорогой Толбот, из Санта-Крус, где мы остановились на отдых на несколько дней. На корабле почти все время я проводил с Биллом Сканленом, главным механиком. Он мой земляк, у него удивительно общительный характер, и, естественно, мы с ним сблизились. Но нынче утром я один, он отправился на берег, у него, как он выражается, свидание с девчонкой. Разговаривает он именно так, как, по мнению англичанина, должны разговаривать настоящие американцы. Вы встречали Моракота и знаете, какой он сухарь. Я вам, кажется, рассказывал, как он пригласил меня к себе работать. Он искал ассистента и обратился к старому Сомервиллю из зоологического института. Сомервилль послал ему мою премированную работу о морских крабах, и это решило дело. Разумеется, великолепно, когда можно работать по специальности. Но я предпочел бы сотрудничать с кем угодно, только не с этой живой мумией Моракотом. Он так стремится к уединению, так поглощен своим делом, что в этом есть что-то нечеловеческое. «Самый черствый сухарь на свете!» — выразился про него Билл Сканлен. И однако нельзя не преклоняться перед таким ученым. Для него ничего не существует, кроме его науки. Помню, как вы смеялись, когда я попросил его порекомендовать мне литературу для подготовки к плаванию. А он ответил, что в качестве серьезного пособия следует прочесть полное собрание его сочинений, а в качестве легкого чтения – геккельские планктонные работы. Я знаю его сейчас не ближе, чем тогда, в маленькой приемной с видом на Оксфорд-Хей. Он ничего не говорит, и его худощавое, суровое лицо, лицо Савонаролы или, вернее, Торквемады, никогда не озаряется улыбкой. Длинный, тонкий, выдающийся вперед нос, близко посаженные маленькие серые сверкающие глазки под нависшими клочковатыми бровями, тонкие губы, всегда плотно сжатые, щеки, провалившиеся от постоянного умственного напряжения и суровой жизни. Вся его внешность не располагает к сближению. Он витает всегда где-то на вершинах мысли, вне пределов, досягаемых обыкновенными смертными. Временами мне кажется, что он не вполне нормален. Например, этот его диковинный аппарат. Но буду рассказывать по порядку, а вы уж сами разберетесь. Итак, о начале нашего плавания. Стратфорд – превосходная морская яхта, специально приспособленная для океанографических исследований. Она имеет 1200 тонн водоизмещения, просторные палубы и хорошо оборудованные трюмы, вмещающие всевозможные приспособления для измерения глубин, тролления, драгирования и глубоководной ловли сетями, мощные паровые лебедки, ворота для троления, а также множество других специальных аппаратов, частью общеизвестных, частью новых. Комфортабельные каюты и прекрасную лабораторию, оборудованную специально для наших исследований. Еще до отплытия Стратфорд приобрел репутацию загадочного корабля, и вскоре я понял, что эти слухи имели под собой почву. Начало нашего плавания было в достаточной степени обыкновенно. Мы направились в Северное море, раза два забрасывали тралы, но так как там глубина редко превышает 18 метров, а наш корабль оборудован специально для глубоководных работ, это в сущности было пустой тратой времени. Во всяком случае, кроме обычных видов рыб, идущих в пищу, каракатиц, слизняков и проб со дна морского, состоящих из алювиальной глины, мы не вытащили ничего примечательного. Потом мы обогнули Шотландию, прошли вблизи островов Фаро и добрались до рифа Бивиль-Томпсон, где добыча была несколько интереснее. Затем мы направились к югу, к конечному пункту нашего путешествия, расположенному между Африкой и Канарскими островами. Однажды безлунной ночью мы чуть не сели на мель. В остальном же плавание наше протекало без всяких событий. В эти первые недели я пытался сойтись поближе с Моракотом, но это оказалось делом нелегким. Начать с того, что доктор – самый рассеянный и самоуглубленный человек на свете. Помните, как он дал мальчику-лифтеру Пенни, полагая, что сел в трамвай? полдня он проводит в размышлениях и, кажется, совсем не замечает, где он и что вокруг него происходит. Кроме того, он невероятно скрытен. Он целыми днями просиживает над бумагами и картами, но стоит мне войти в каюту, и он тут же их прячет. Я твердо уверен, что он что-то замыслил, но до тех пор, пока мы вынуждены проходить вблизи портов, не откроют нам свои планы. Таково мое впечатление. И вскоре я узнал, что Билл Сканлон держится того же мнения. «Слушайте, мистер Хедли», — сказал он как-то вечером, когда я сидел в лаборатории, исследуя результаты наших первых уловов. «Как вы думаете, что на уме у нашего старика? Как, по-вашему, что он такое затевает?»
«Полагаю», — ответил я, — «что мы займемся тем же, чем занимался до нас Челленджер и добрая дюжина других океанографических экспедиций. Откроем несколько новых разновидностей рыб, нанесем несколько новых данных на гидрометрические карты».
«Ничего подобного», — возразил Сканлон. «Начинайте-ка гадать сначала, ну, например, я-то здесь на что?»
«Ну, на случай, если испортятся машины».
«Как бы не так, какие там машины? Машина Стратфорда на попечении Макларена, шотландского механика». «Нет, сэр, не для того Морибэнкские ребята посылали лучшего своего механика, чтобы он чинил эти дурацкие керосинки. Недаром же мне гонят полсотни долларов в неделю. Шагайте за мной, я вас просвещу на этот счет».
Он вытащил ключ, отпер дверь позади лаборатории и повел меня по двойной лестнице в отделение трюма, где было почти пусто. Только 4 какие-то крупные машинные части поблескивали в массивных ящиках, упакованные в солому. Это были гладкие стальные плиты, снабженные по краям болтами и задвижками. Каждая плита была размером примерно в 10 квадратных футов и толщиной 1.5 дюйма, с круглым отверстием в середине, 18 дюймов диаметром.
«Что это за чертовщина?» — спросил я. Забавная физиономия Билла Сканлона, у него лицо не то опереточного комика, не то боксера, расплылась в улыбке. «Это мой малютка, сэр», — заявил он. «Да, мистер Хедли, из-за него-то я здесь и нахожусь. К этой штуке есть еще такое же стальное дно. Оно вон в том ящике. Потом есть еще крышка вроде купола и большое кольцо, то ли для каната, то ли для цепи. А теперь гляньте на днище яхты».
Я увидел квадратную деревянную платформу с винтами по углам. Это доказывало, что платформу можно сдвигать с места.
«Двойное дно», — подтвердил Сканлон. «Вполне возможно, что наш хозяин спятил. А может, он соображает гораздо лучше, чем мы думаем. Но если только я его раскусил, он хочет соорудить нечто вроде водолазного колокола. Окна вот здесь запакованы отдельно. И спустить его вниз через дно яхты. Вот электрические прожекторы. И я так думаю, он хочет осветить пространство вокруг стальной кабинки и через круглые амбразуры наблюдать, что кругом творится».
«Будь это так, проще было бы устроить на корабле прозрачное дно», — сказал я.
«Это вы верно смекнули», — согласился Билл Сканлон и поскреб затылок. «Вот я и не могу никак сообразить, в чем тут дело. Знаю только, что меня отрядили к нему помогать собирать эту дурацкую штуку. Пока он ничего еще не говорил, я тоже молчу. Но все принюхиваюсь, и ежели он еще долго будет молчать, я и сам все узнаю».
Так я впервые соприкоснулся с нашей тайной.